Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как может строиться международное управление старого города в Иерусалиме? Продолжение темы. Почему проблемы ипотеки в Испании оказались особенно глубоки? Круглый стол «Кавказский перекресток» о роли женщин на Кавказе. И тенденции формирования среднего класса в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы начали в прошлом выпуске программы говорить о международном проекте под названием «Инициатива для старого города в Иерусалиме». Группа исследователей, в число которых входят и израильтяне, и палестинцы, предлагает в ходе будущих переговоров между Израилем и палестинскими властями рассмотреть возможность надгосударственного управления старым городом в Иерусалиме. Слишком переплетены в нем мусульманские и иудейские святые места. Идея простая. Совет управляющих, состоящий из израильтян-палестинцев, и приглашенных стран, избирал бы администратора и шефа полиции старого города. А те уже будут обеспечивать функционирование этого великого места на земном шаре и обеспечивать равный доступ к религиозным местам для всех. Мы беседуем об этом с создателем и главой инициативной группы, бывшим послом Канады в Израиле Майклом Беллом. Но как вы оставите управление на усмотрение независимой администрации, когда и в том же старом городе происходят подводные процессы? Ну, например, после того, как Израиль установил разделительный забор, Иерусалим на самом деле стал намного более безопасным городом. Просто несравнимо с тем, что было в 2002-2003 годах. Но мусульманский базар в старом городе обеднел. Нет больше поставок, а, соответственно, у мусульманского населения старого города нет работы. Люди вынуждены переезжать в Восточный Иерусалим. Идет расслоение.
Например, одна из наших разработок – как обеспечить безопасность. Причем мы описываем все в мельчайших деталях. Как должны отбираться эти полицейские силы, как им будут платить, где они будут размещаться, что будет входить в их функции, а что нет. Только одному этому посвящены 30 страниц текста.
Какой стороной функционирования старого города ваша группа занимается на данный момент?
Сейчас мы, например, занимаемся вопросами права на собственность и археологии. Должны ли эти вопросы отойти на усмотрение независимой администрации или они должны быть разделены по какому-то принципу между израильской и палестинской сторонами, в зависимости от того, кому принадлежит тот или иной квартал. Наше заключение, что лучше передать эти вопросы под контроль администрации. Например, что касается археологии. Сейчас под старым городом ведутся активные археологические раскопки. Раскопки проводят израильские археологи, что немедленно порождает вопрос, а какой исторический слой они пытаются вскрыть? Они пытаются вскрыть иудейские слои от 8 века до нашей эры до 70-го года нашей, когда Иерусалим был разрушен римлянами под предводительством Тита. Но это само по себе уже исключает арабскую цивилизацию, у которой есть свои следы, свои остатки в истории Иерусалима. Может быть, стоит сказать, хватит раскопок, потому что эти раскопки используются обеими сторонами для отстаивания своих национальных интересов, своей веры за счет интересов и веры другой страны. А ведь проблема состоит в том, что Иерусалим управлялся мусульманами дольше, чем англосаксонцы существуют в Великобритании. Так что раскопки можно проводить либо с разрешения главного администратора под присмотром ЮНЕСКО, причем так, чтобы они были справедливы к обеим сторонам, либо тот же самый администратор вынужден будет сказать: никаких раскопок, у них у всех есть политические коннотации.
Эта проблема больше характерна для Иерусалима в целом, но она есть и в старом городе. Когда на палестинцев оказывается экономическое давление, они вынуждены продавать свою собственность и переселяться в Восточный Иерусалим. То есть собственность не отбирается, но она покупается по цене, которая порой бывает намного ниже рыночной. Как вы собираетесь решать проблему права на собственность в старом городе?
Мы решили, что мы будем рекомендовать, чтобы внутри старого города никого не выбрасывали из их домов. Иначе говоря, есть израильские поселенцы и в мусульманском квартале, и в христианском. Они живут там под охраной израильского правительства. Израильское правительство несет ношу обеспечения их безопасности. Мы полагаем, что их неприкосновенность должна сохраниться. Мы говорим, давайте не будем начинать с передела собственности. Давайте оставим людей в их домах. И если эти переселенцы захотят остаться, у них есть это право, но обеспечивать их безопасность будет уже не израильское правительство, не израильская полиция, не израильская армия. Они не будут иметь возможность ходить с оружием, как они это делают в старом городе сейчас, потому что наше предложение — единственные люди, у которых останется право носить оружие, это специальные полицейские силы под контролем главы администрации и режима специальной зоны.
Напомню, мы беседуем с создателем и главой инициативной группы для старого города в Иерусалиме, бывшим послом Канады в Израиле Майклом Беллом. А кто вообще будет платить за жизнедеятельность этой части города? За воду, канализацию, мусор, за все то, чем живет город? Пополам израильская и палестинская стороны? А палестинская сторона сможет оплатить такое предприятие? Это как, за счет чужого кармана?
Да и нет. Давайте я начну с социальных городских служб. Если представить себе, что у израильской и палестинской сторон будет определенная доля ответственности, то очень сложно представить себе, что они не смогут сотрудничать в решении этих проблем. Недоверие между сторонами засело настолько глубоко, что потребуется много лет, чтобы они могли продуктивно работать над чем-то совместно. Так что мы рекомендуем, чтобы эти функции взял на себя глава администрации. Это лицо будет объявлять тендер среди частных компаний, например, на отвоз мусора. Так делается во многих городах мира, и эта система позволит избежать раздела города, чего мы и пытаемся избежать. Мы также полагаем, что можно создать в старом городе что-то вроде свободной экономической зоны, чтобы старый город получил приоритетное положение на израильском и палестинском рынке. Жители старого города получат от этого выгоду, и в целом в ходе переговоров можно было бы оставить вопрос об особом либеральном режиме, который значительно облегчил бы поток товаров в город и из города.
Образование, регистрация браков, рождений, смертей, выездные документы.
Мы попытались разделить людей и место. Такие вопросы, как образование, здравоохранение, регистрация браков и так далее, должны быть в ведении Израиля и Палестины. Они должны обеспечивать всем этим своих граждан. Если же вопрос касается собственности, археологии, въезда и выезда из старого города, арестов и выбора суда, безопасности в старом городе, то люди должны обращаться к администрации.
А что вы предлагаете для христианского квартала старого города? В конце концов, если уж говорить о святых местах, то храм Воскресения Христова, то есть храм Гроба Господня, одна из главных святынь христианского мира. А ведь есть еще и армянский квартал, где все надписи сейчас сделаны по-русски.
Что касается прав и привилегий христиан в старом городе, то мы предполагаем, что режим сохранения нынешнего статус-кво – это хорошее начало. Многие палестинцы говорили нам, что при всем том, насколько им не нравится нынешний статус-кво, проблема не в религии, а в том, как решаются религиозные вопросы. А что касается храма Воскресения Христова, который по святости можно сравнить со Стеной Плача или с Храмовой горой, то ему, можно, наверное, сказать, повезло в том, что он находится в другой части старого города. Там вопрос о праве на собственность стоит не так остро. Нынешнее владение храмом сохраняется уже более 100 лет, и вряд ли есть смысл его менять. Более того, мы не видим со стороны христианского мира, или назовите его постхристианским, стремления обладать собственностью в старом городе. В 19 веке французы, британцы, русские, все пытались получить в свою собственность часть земли в старом городе и влияние и контроль в Иерусалиме. На самом деле, есть даже довольно большой центр, в котором традиционно останавливались российские паломники. Но сейчас нужды верующих христиан могут быть удовлетворены просто с помощью разумной администрации города. Но вот вы упомянули армянский квартал. Это возможный вариант для соперничества двух сторон. Это очень хороший пример, потому что при разумной международной администрации армяне будут продолжать жить в старом городе, как и все остальные его обитатели. Еще раз, возвращаясь к религии, мне кажется, что основные христианские церкви также не хотят изменения статуса кво, да его и трудно изменить. А независимая администрация лишь гарантирует, что нынешнее положение вещей сохранится и не будет угрозы, что кто-то попытается умалить статус этого места.
Мы беседовали с создателем и главой инициативной группы для старого города в Иерусалиме, бывшим послом Канады в Израиле Майклом Беллом. На самом деле статус-кво христианских святынь в этой маленькой части мира изменить сложно. Ключи от храма Воскресения Господня с 1192 года хранятся у одной мусульманской семьи, а право отпирать и запирать храм принадлежит другой мусульманской семье. Это чтобы не было раздоров среди представителей христианских конфессий в храме. Конечно, я приглашаю слушателей принять участие в обсуждении этого проекта на сайте Радио Свобода или на нашей странице в сети Facebook. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. По только что опубликованным данным, в Испании с 2007 по 2010 год за неуплату ипотечного кредита лишились своих квартир 270 тысяч семей. В ближайшие пару лет на улице окажутся еще как минимум 350 тысяч. В чем причина подобной ситуации, подлинная трагедия для жителей страны? С историей вопроса знакомит наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Идея ипотеки, то есть выдачи кредита под залог приобретаемой недвижимости, для Испании не нова. Ипотечное кредитование существует многие десятилетия. Помнится, еще в 80-е и 90-е годы прошлого столетия для выдачи подобного кредита банк требовал от клиентов, испанцев и иностранцев, определенные дополнительные гарантии. Следовало доказать, что ты платежеспособен, имеешь работу, стабильный доход, какую-то собственность или хотя бы состоятельных родственников, которые могли бы за тебя поручиться. Так что ипотечные кредиты выдавались далеко не всем, а лишь тем, кто по оценке банка был способен выплачивать этот кредит с процентами. Причем деньги, даваемые в долг, едва могли покрыть половину стоимости жилья и выдавались не более чем на 10 лет под 10-12% годовых. Вилли Гонсалес, преподаватель Мадридской высшей школы бизнеса.
Что, как правило, определяло решение кредитного учреждения выдать или не выдать вам заем? Во-первых, изучалось ваше прошлое, являетесь ли вы должником. То есть банку необходимо было знать, насколько добросовестно вы отдавали ранее взятые кредиты в других банках. Являетесь ли вы надежным плательщиком? Во-вторых, изучалась ваша сегодняшняя платежеспособность, ваши доходы, насколько они велики и стабильны. В-третьих, банки интересовались, есть у вас какая-то собственность, недвижимость, которая могла бы служить дополнительной гарантией помимо жилья, взятого под ипотечный кредит. И, наконец, банк детально изучал предмет кредитования, то есть собственность, которую вы намеревались приобрести.
С середины 90-х годов ситуация стала меняться. Система ипотеки была либерализована. Возможность взять кредит получил практически любой совершеннолетний испанец или иностранец, желающий приобрести собственность в Испании. Платежеспособность клиента более никого не интересовала. Причем банк кредитовал полную стоимость жилья со сроком выплаты 30, а то и все 50 лет. В начале минувшего десятилетия стоимость денег стала низкой, то есть низкими стали проценты за кредит. Это еще больше усилило интерес населения к ипотекам. Он подогревался мощной рекламной кампанией. Банки буквально навязывали свои услуги. Обществу усиленно внушалась мысль о необходимости иметь жилье в собственности. Даже говорилось, что испанцы, в отличие от других европейцев, отличаются некой особой страстью к собственной недвижимости. Дескать, если у тебя нет собственной квартиры и ты снимаешь жилье, значит, в Испании ты никто. 35-летний житель Мадрида по имени Алекс – один из тех, кто поддался уговорам, купил квартиру в кредит.
Фактически нас принуждали покупать жилье в собственность. Без конца по телевидению говорилось, что если у тебя нет недвижимости, ты неудачник, ничего из себя не представляешь. Что касается банка, то он буквально на руках тебя носил. Не скупился на обещание, мол, если что-то случится, мы всегда тебе поможем. Но я и поддался, тем более, что поначалу за ипотеку в месяц приходилось платить меньше, чем за аренду частной квартиры.
В связи с ростом спроса строительные компании уже с конца 90-х годов стали быстро поднимать цены на недвижимость. За 10 лет они выросли в 4-5 раз. Но люди продолжали покупать жилье, поскольку плата растягивалась на многие годы и не казалась уж столь высокой. Собственно, конъюнктурный рост цен на недвижимость позволял банкам временно не обращать внимания на платежеспособность клиента. Ведь они знали, что за неуплату всегда могут отобрать недвижимость и продать ее значительно дороже. Так что банки не скупились и предлагали клиентам даже взять деньги сверх стоимости квартиры на мебель, бытовую технику и так далее. Рассказывает жительница Мадрида 40-летняя Лурдес.
Банки предлагали взять денег больше, чем требовали фирмы, продающие недвижимость. Настойчиво предлагали оплатить покупку даже одежды к новоселью. Они всячески навязывали вам кредиты для всевозможных приобретений.
Одновременно крупномасштабное строительство сделалось локомотивом испанской экономики. Оживилась торговля, вся сфера обслуживания, производство и продажа автомобилей и так далее. В стране даже стало не хватать рабочих рук. В Испанию хлынул поток иммигрантов, а в казну широким потоком шли налоги от бурной строительной деятельности. Государство получило возможность обновить инфраструктуру, заняться строительством скоростных железнодорожных и автомобильных магистралей. Казалось, конца испанскому чуду не будет. Это и позволяло премьер-министру страны Родригесу Сапатеро делать следующие заявления.
Испанская финансово-экономическая система, возможно, одна из самых солидных в мире. Это мощная система, которая сравнима разве что с теми, что существуют в наиболее развитых государствах.
Первые тревожные симптомы появились лет 5 назад, когда постепенно стали расти банковские проценты за кредиты. Люди, которые, к примеру, взяли ссуду в 2003 году и платили первые годы 800 евро в месяц, теперь вынуждены были отдавать 1200. Это при средней зарплате по стране, не превышающей 1500 евро. Однако, как известно, беда не приходит одна. В 2007 году в Испании начался экономический кризис, который продолжается до сих пор. Безработица уже составляет 21% трудоспособного населения. Без работы сейчас более 5 миллионов человек. Причем треть безработных не получают никаких пособий, живут за счет родственников, случайных заработков или попрошайничества. Естественно, эти люди не могут выплачивать ипотеку и лишаются своего жилья, которое отходит банку. 35-летний житель Мадрида Алекс, тот, который поддался на уговоры банка, тоже потерял свою квартиру.
На работе дела шли плохо, зарплату платить перестали. И настало время, когда я не смог выплачивать ипотеку. Впрочем, проблемы начались раньше, когда я еще работал. Месячные выплаты постоянно увеличивались. Меня особо возмущает безразличие властей, которые в этом деле заняли позицию сторонних наблюдателей.
Тем временем с потерей жилья беды должников не заканчиваются. В связи с тем, что цены на недвижимость в последние годы из-за отсутствия спроса, вопреки предсказаниям, оказались замороженными и даже поехали вниз, банки, забирая жилье у неплательщика, оставляют его в должниках. Дескать, ты должен был нам с процентами 350 тысяч евро. Твои выплаты составили 50, а твоя квартира стоит теперь 200 тысяч. Так что изволь помимо квартиры отдать еще как минимум 100 тысяч. При этом оценку нынешней стоимости жилья делает сам банк и, как правило, занижает ее процентов на 30-50 по отношению к ценам на рынке. Подобное положение многие считают неприемлемым. Альфонсо Мартинес – профсоюзный деятель.
Мне представляется, что мы имеем дело с крайней жестокостью со стороны испанских банков в случае с неплательщиками ипотечных кредитов. Если во времена строительного бума банки считали выгодным делом давать кредиты, даже превышающие стоимость жилья, обещая людям в случае возникновения проблем всяческие отсрочки и льготы, то это вовсе не означает, что теперь за их обман должны расплачиваться клиенты. Откуда, по мнению банков, разорившиеся и потерявшие жилье люди возьмут деньги на оплату оставшегося долга? Неужели недостаточно, что банки оставляют за собой отторгнутую недвижимость? Существующее положение необходимо как можно скорее исправить.
Еще в худшей ситуации оказались десятки тысяч безработных эмигрантов, включая россиян и украинцев, многие из которых тоже в свое время соблазнились возможностью без особого труда получить ипотеку. Они не только утрачивают жилье, но и вдобавок лишены из-за банковских долгов возможности покинуть страну и вернуться на родину. Никакого закона, запрещающего банкам поступать с клиентами-иностранцами именно так, пока не существует. Профессор экономики Барселонского университета Рикардо Вернер считает, что государство обязано взять под контроль систему предоставления кредитов и взимания долга.
В финансовых учреждениях сложился порочный стиль работы, постоянный поиск путей быстрого обогащения, что связано с большим риском. Для изменения дел, думаю, не обойтись без вмешательства государства.
Квартиры у должников отторгаются по решению суда. Тот же суд, как правило, удовлетворяет требования банка о дополнительных денежных выплатах. Как исключение, наделавшее много шума, явилось решение суда в провинции Наварра, который отказал банку во взимании с разорившегося владельца, помимо его квартиры, денежной разницы. Представителей финансовых кругов это решение возмутило. Сантос Гонсалес, глава Ассоциации ипотечного кредитования.
Признаю, что, учитывая интересы ипотечного рынка, данное решение вызывает наше беспокойство. Для нас это плохая новость. И мы, естественно, не согласны с доводами суда и его постановлением.
Зато постановление Наваррского суда приветствовала парламентская оппозиция, многие региональные политики и общественные организации страны. Они полагают, что данное решение послужит прецедентом для аналогичных дел по всей стране и положит конец банковскому произволу. Ада Колау – представитель неправительственной организации, которая называется «Общество лиц, пострадавших от ипотечного надувательства».
Безусловно, решение суда Наварры – это свет надежды в конце туннеля, в котором оказались сотни тысяч испанских семей. В кризис они потеряли работу и жилье. И крайне несправедливо, что в Испании банки имеют право по своему усмотрению оценивать их жилье в половину стоимости и заставлять свои жертвы до конца жизни выплачивать надуманные долги. Наконец-то в нашей стране нашелся суд, который заявил, что подобное положение издевательство над людьми.
Банки многих стран, к примеру, США, в соответствии с существующим там положением, довольствуются возвращением жилья неплательщиков и не требуют с них дополнительных выплат.
Об особых проблемах ипотеки в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» дирижер Игорь Блажков рассказывает о пианистке Марии Юдиной.
Письма, которые она мне писала, я тогда и понять-то не мог. Такое ощущение, что она писала мне вот в будущее, для прочтения мною в будущем.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Свобода. Новости.
Простите за техническую паузу в эфире. Коротко о главных новостях. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. We'll be right back. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Круглый стол «Кавказский перекресток» о роли женщин на Кавказе и тенденции формирования среднего класса в России. Продолжение выпуска «Круглый стол «Кавказский перекресток» – совместный проект грузинской, армянской и азербайджанской редакции «Радио Свобода», а также радиостанции «Эхо Кавказа». Тема сегодняшнего выпуска – «Права женщин на Кавказе». Беседу ведет Демис Паландов.
Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Нина Цехистави, председатель НПО «Сеть кавказских женщин». Из Баку Сайджида Абдул-Вахабова, директор Союза исследований женских проблем Института женщины. И из Еревана Татевик Смбатян, эксперт Центра женских ресурсов. Перед нашей программой я попытался погрузиться в тему нарушений прав женщин в трех странах – Грузии, Армении и Азербайджане – и обнаружил некоторые интересные расхождения в информационных картинках. Например, в русскоязычной азербайджанской прессе я обнаружил достаточно много материалов, посвященных правам женщин, но в них было очень мало конкретики. То есть констатируется, что нарушения есть, и предпринимаются какие-то меры. Например, закон о гендерном равноправии. Саида, есть ли какая-то статистика по нарушениям прав женщин в Азербайджане, и какого рода нарушения преобладают?
Конечно, вот я очень давно работаю в этой области, и у меня очень многие партнеры из Армении, из Грузии, мы часто встречаемся. И хочу отметить, что почти у нас это права, и если у нас есть какие-то права или в каких-то областях происходит нарушение, почти это одинаково. У нас это нарушение прав женщин в основном, конечно, это происходит это в доме, домашнее это насилие. Права нарушаются в области принятия решения. У нас по сравнению то, что было во время Советского Союза, сейчас в последнее время идет улучшение, но у нас это очень малое число женщин, которые они принимают участие в принятии решения. Но 2 года тому назад у нас было это муниципальные это выборы. До этого у нас было 4% женщин были представлены в муниципалитете, а в последних выборах это уже цифра стала 24. 4 месяца тому назад у нас были выборы в парламент. Число женщин, не число, а в процентном отношении, это стало 16%. Это раньше это было всего 11%. То есть прогресс есть. И как только было принято вот это закон, 2 закона в основном, это закон гендера и домашнее насилие, это, можно сказать, что это хороший закон. Но отсутствует пока отсутствуют механизмы имплементации этих законов.
Теперь у меня вопрос в Ереван. Татевик, в новостях о правах женщин в Армении я, наоборот, столкнулся с обилием информации. То есть действуют какие-то горячие линии, туда поступают жалобы на насилие в семье, на работе. Есть разные статистические данные по этим звонкам. Это вообще постоянно обсуждаемая тема в армянских СМИ? Вообще, женщины в Армении знают о своих правах?
Вообще-то трудно сказать, что в Армении женщины знают про свои права. Мы сейчас пытаемся дать им информацию о своих правах, пытаемся помочь им понять, что они имеют равные возможности и вообще равные права со всеми мужчинами. Но сейчас вот у нас есть горячая линия, мы работаем с женщинами, которые звонят нам, но они всегда подвергаются насилию. Каждый месяц нам звонят минимум 25 женщин из разных регионов Армении. Им нужна помощь разная, да, психологическая, юридическая помощь. Они нужны в самом разном, и им нужно просто помочь, дать, понять, что они имеют право по-настоящему начать защищать свои права. И вообще-то сейчас можно сказать, что женщины более часто интересуются своими правами и пытаются что-то сделать.
Татевик, а как они это делают? Есть какие-то судебные процессы? Может быть, были какие-то громкие судебные процессы?
Да, вообще-то последний судебный процесс начался несколько недель назад. Одна женщина была убита мужем и тещей. Ее подвергали насилию, и после этого этого очень много женщин, они начали как бы по-настоящему думать, да, про свои права, они начали, ну, приходить на нашу, и не только на нашу организацию, то и многие другие организации. И потом, если взять данные последних 5 лет, мы можем увидеть, что за последние 5 лет в Армении женщины стали более активно участвовать в общественных организациях и вообще-то пытаться появляться в политической деятельности. Хотя я не могу сказать, что это уже хорошая активность, но все-таки что-то начинается, и я искренне верю, что будет это продолжаться.
Спасибо, Тетовик. И вопрос в Тбилиси, Нина Цехиставе. Недавно лидер партии «Надежда» Ирина Саришвили заявила, что в Грузии не существует проблемы гендерного равноправия. Она заявила, что, цитирую, «в Грузии скорее ущемляются права мужчин, которые при существующей социальной ситуации потеряли свою традиционную функцию – обеспечивать семью». Что ж, это скорее шутка. Расскажите нам, как обстоят дела на самом деле.
В принципе, это уже стало, становится традицией, когда женщины, ну, не все, конечно, к счастью, но в основном женщины, которые продвинулись по политике, не признают публично то, что существуют какие-то определенные вопросы или вообще проблемы по отношению женщин в Грузии. Дело в том, что это, конечно, очень серьезно обсуждается и критикуется со стороны женщин вообще из общества и, в частности, со стороны неправительственных организаций Грузии. И мы считаем по каждому такому же поводу, когда вот женщина-политик не признается публично в существовании в стране проблем по отношению женщин, а мы это называем, что они начинают или продолжают выступать и позиционировать как мужчины, чтобы они не были маргинализированы со стороны политиков-мужчин. Мальчики, которые представляют правительство, они гораздо громко заявляют, что существуют женские проблемы, и существует вообще проблема для женщин в обществе. Даже они предлагают, как правило, список вот этих проблем всем существующим и потенциальным донорам для того, чтобы профинансировать направление. По этому поводу создаются национальные механизмы, разные документы политики по поводу равенства, равноправия и так далее и тому подобное. Чему следует потом написание очень красивых план действий и, конечно, собирание средств для имплементации. Но дело в том, что все эти документы и возможные задатки готовности, как бы якобы готовности со стороны правительств, ну, в частности, я о Грузии буду говорить с грузинской стороны, все равно остается в формате только вот бумажной, каждодневной какой-то вот возни, если так сказать, потому что на самом деле у нас проблема все-таки есть о том, чтобы иметь четкую и реальную, регулярную статистику по поводу проблем женщин. Департамент статистики может предоставить, а может и не предоставить информацию в связи с тем, какие проблемы существуют насчет женщин в стране, потому что это все-таки зависит от того, профинансирует ли их эту работу ООН или не сможет профинансировать. К сожалению, насколько мне известно, такая же проблема, схожая проблема насчет статистики и в наших соседних странах, но в частности в Грузии это факт. Исходя из этого, мы, неправительственные организации, все мои коллеги, просто констатируем факт, что изо дня в день не уменьшается количество женщин, которые обращаются к нам за реальной помощью, которую мы в частном случае или гораздо им предоставлять, или не можем просто ничего сделать. Потому что это целый комплекс проблем, которые не сегодня родились, но сегодня о них никто громко не говорит, чтобы их как бы реально урегулировать. Например, доступ к судопроизводству – это тоже одна часть проблем, которая висит на женщине. И, например, государственная пошлина, которую они должны платить, это всегда бывает невозможно, и в частом случае бывает невозможно, из чего и следует, что доступ совершенно нереален к судопроизводству для женщин, допустим, если дело идет о разводе. Потому что при разводе женщины и так становятся в ущемленном положении по отношению своих имущественных прав. Плюс еще, если они на руках остаются с малолетними детьми. Просто какой-то круговорот, вокруг чего я лично уже хожу больше 10 лет.
Спасибо, Нина. Теперь возвращаемся в Баку. Саиджида Абдул-Вахабова из трех стран Южного Кавказа Азербайджан – единственная мусульманская страна. Это наверняка накладывает свой отпечаток. Какие проблемы возникают в связи с этим для женщин? Я вовсе не пытаюсь сказать, что ислам дискриминирует женщин. Проблема может быть и обратного свойства. Например, запрет на ношение хиджаба тоже можно трактовать как дискриминацию.
Нет, вы знаете, во-первых, я хотела добавить мысли, вот извиняюсь, то, что статистика. Во-первых, надо сказать, что статистика это не всегда правильно отражает факты. И во-вторых, в самом деле, с годом можно сказать, что идет как-то тенденция повышения вот женщин, которые подвергаются насилию. Это не означает, что их раньше не было. Почему? Вот растет каждый раз, каждый год со временем вот число вот таких это женщин, которые подвергаются насилию. Это связано с тем, что уже женщина знает, что свои права. Уже работают многие неправительственные организации. Был принят закон. И государственные структуры тоже этим занимаются. И они выявляют вот такие факты. И вот что касается ислама, если вот исходить из истинного ислама, в исламе женщине дается очень большое там это права. Но, к сожалению, конечно, везде это идет как это искажаются все эти предписания, что было в Коране. А что касается хиджаба, я не могу сказать, что это дискриминация. Если этот человек уже 18 лет или 17 лет, если имеет паспорт, то есть он уже знает свои права. Если он хочет носить вот этот хиджаб, это ее права. И никто их не ущемляет. А что касается, что в последнее время у нас был запрет на ношение вот хиджаба, это было в средних школах, в начальных даже классах, которые некоторые дети ходили в хиджабе. Это же не по своей воле они носили этот хиджаб. Это когда родители или там родственники, то есть под действием, под влиянием взрослых лет. Это было запрещено, и многие, можно сказать, что вообще... Общество Азербайджан это приняло нормально.
Спасибо, Сайджида. И у меня вопрос в Армению. Татевик, насколько ситуация с правами женщин в столице Армении отличается от ситуации в регионах? Вот вы затронули эту тему. Там сохраняется такой традиционный патриархальный уклад?
Да, вообще-то сохраняется традиционная патриархальная вообще система. И когда вот мы сравниваем, да, столицу с регионами, в столице женщины более часто защищают свои права, они понимают важность защиты своих прав. А в регионах женщины часто не принимают, что они имеют равные права с мужчинами. Это вообще большая проблема в Армении, потому что женщины часто не понимают, не осознают то, что они равны с мужчинами. И когда мы пытаемся работать с ними и помогать им, мы говорим, что вы имеете эти права, вы равны с мужчинами, а они как бы не принимают это.
Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Нина Цехистави, председатель НПО «Сеть кавказских женщин», из Баку Сайджида Абдулвахабова, директор Союза исследований женских проблем Института женщины, и из Еревана Татевик Смбатян, эксперт Центра женских ресурсов.
Круглый стол «Кавказский перекресток» вел Демис Паландер. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Насколько велик российский средний класс? Таким вопросом озаботились ученые сразу двух социологических компаний – аналитического центра Юрия Левады и компании «Башкирова и партнеры». Результаты получились удивительные. К этой социальной группе отнесли себя очень и очень многие. В первом случае 35% граждан, а во втором – 53%. Насколько реалистичны такие оценки? Каковы критерии принадлежности человека к среднему классу? Какие социальные группы говорят о своей принадлежности к нему? В чем отличие российской ситуации от американской или, скажем, европейской? Рассказывает Вероника Баде.
По данным социологической компании «Башкирова и партнеры», к среднему классу себя относят более половины опрошенных. Получается, что россияне оценивают ситуацию куда более оптимистично, чем экономисты, сетующие на отсутствие в стране достаточно широкого и развитого среднего класса. Вот как прокомментировала результаты своего исследования генеральный директор компании Елена Башкирова.
Это не есть точное отражение социально-экономической ситуации в современной России, потому что некоторая часть респондентов и довольно значительная, значительны, склонны завышать свой статус. И тут очень уместно было бы сказать, что есть несколько подходов к определению среднего класса. Хотя, в принципе, все исследователи в своем таком теоретическом определении, никто, в общем-то, не расходится. Все называют примерно одни и те же характеристики, с помощью которых можно характеризовать этот средний класс. Ну, во-первых, этот класс, он должен обладать какой-то собственностью. Потом этот средний класс, он наиболее производительная, образованная, такая эффективная, продвинутая часть нашей рабочей силы. Кроме того, это очень активный экономический субъект. Средний класс является очень активным потребителем нашего рынка. И, естественно, эти данные очень завышены. Причем не специально они завышены. Просто люди имеют в голове какие критерии? Что есть как бы низший класс, то есть бедная часть населения нашего общества, те люди, у которым живется совсем плохо, они себя к этому классу не относят, потому что у них есть кое-какая собственность, у них есть более-менее постоянные заработки. И поэтому они действительно выбирают просто такое среднее положение свое. И поэтому они себя вот относят к этому среднему классу, и таких людей по самооценке достаточно много.
Говорила социолог Елена Башкирова. По данным аналитического центра Юрия Левады, о своей принадлежности к среднему классу заявили 35% россиян. Кроме того, социологи спросили у граждан, каковы, по их мнению, признаки этой социальной группы. Относительное большинство, 41% опрошенных, говорят о довольно высоком уровне доходов этой группы. 32% считают, что это наиболее массовый слой населения со средними характеристиками доходов. 29% полагают, что тут самое важное – это определенный характер занятий. Другие признаки – определенный тип потребительского поведения, высокий уровень образования и культурных запросов. Но лишь немногие, всего 6% респондентов, говорят об определенных политических интересах этой группы. А вот что думает по этому поводу Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра.
Обычно исследователи, которые ищут средний класс, говорят об определенном уровне денежных доходов семьи, об высоком уровне образования, профессиональном статусе и субъективных самооценках, что вот я, да, себя отношу к среднему классу. Но в перечислении признаков среднего класса как раз и состоит ловушка подобного рода исследователей. Группы населения, удовлетворяющие вот таким четырем параметрам – доход, образование, профессиональный статус, самооценки – можно найти практически в любом обществе, даже коммунистическом уж точно, в советском. Но это не значит, что они образуют социальный слой, про который говорят теоретики среднего класса применительно к английскому обществу, применительно к американскому обществу. Это другие социальные группы. У нас это, как правило, просто доходная группа. Проблема здесь состоит в том, что для российских исследователей сначала постулируется наличие среднего класса в российском обществе, а затем с помощью вот этих параметров ищутся его границы. Но дело в том, что такой подход, он применим для теологических рассуждений. Бог есть, а теперь мы покажем, как он проявляется.
На ваш взгляд, все-таки есть в России средний класс?
Нет, на мой взгляд, аналитическое понятие «средний класс» неприменимо для анализа современного российского общества.
То есть в России существует нечто принципиально другое.
Да.
А в чем это особость? В этом слое нет каких-то классообразующих качеств?
В этом слое нет классообразующих качеств. Нет принципиально иной, чем у остальной части населения, позиции политической, экономической, социальной. Нет специфических социальных интересов. Почему очень любят понятие среднего класса, когда хотят обосновать стабильность любого общества? Потому что вот то, как определялся средний класс там в конце 19-го, начале 20 века, когда в серединке между угнетенным классом рабочих и имущим классом капиталистов появился в серединке средний класс, который более квалифицирован и практически независим от капитала как рабочий, и который, тем не менее, зарабатывает на жизнь своим трудом, в отличие от класса капиталистов. Он сам себя обеспечивает, он самодостаточен, но при этом он должен продолжать работать, потому что у него нету капитала. И отсюда рождаются его политические пристрастия, требования к обеспечению свободы мелкого частного предпринимательства, индивидуальной свободы. Исследователи среднего класса у нас в России, они показывают, что вот тот средний класс, который находят, он прирастает за счет людей, работающих на государство. То есть это на самом деле люди, зависимые от власти, в отличие вот от того, что я вам сейчас говорила про изначальную идею среднего класса, это люди, которые ни от кого не зависят.
Таковы наблюдения Марины Красильниковой, социолога и экономиста. О результатах исследований Независимого института социальной политики по поводу среднего класса рассказывает Татьяна Малева, директор этой организации.
Средний класс в России, по нашим оценкам, составляет незначительную часть общества, что-то похожее на 20%. Но вопрос не только в том, кто такой средний класс, а что такое его социальное окружение и сколько вот составляет это социальное окружение. Если мы средний класс все-таки будем считать такой довольно экономически активной и благополучной частью общества, то по отношению к этому другие группы могут выделяться. Низший класс, и вот по нашим оценкам их 10%, но самая большая часть российского общества – это класс, который находится между низшим классом и средним классом, то есть его около 70%.
Как бы вы назвали этот класс?
Класс ниже среднего. Тем самым мы называем его таким образом и транслируем мысль, что нет, это не низший класс, это не бедные люди, но им кое-каких характеристик не хватает для того, чтобы считаться полноценным средним классом.
А какие группы населения относятся к среднему классу?
Вот в том-то и дело, что это очень разные группы. И, в принципе, по большому счету, их надо было бы называть не средний класс, это не один такой класс, а средние классы, потому что это совокупность совершенно разнородных групп. И вот сегодня к ним относятся, ну, например, это действительно выходцы из частного предпринимательского сектора, это либо средние высокооплачиваемые специалисты из бизнеса. Но одновременно, да, вот особенно последние годы здесь ощущается такое весомое присутствие государственных чиновников. И вот если мы их назовем одним словом средний класс, нам будет казаться, что это группы, которые обладают едиными интересами и едиными практиками. А реально это не так. У них и разные источники доходов, и разные способы поведения на рынке труда, и разные способы поведения в социальной жизни. Вот это самые крупные группы, но там есть представители так называемых творческих профессий. Конечно, принадлежность к среднему классу по-прежнему определяются вот такие отряды, как занятые в образовании и здравоохранении. Причем здравоохранение вне зависимости от того, это государственная или частная медицина. Врачи умеют все-таки зарабатывать хотя бы средний уровень достатка, и они себя ощущают представителями среднего класса. Это часть военнослужащих, это высшие составы руководства вооруженными силами. Поэтому вот это разные группы, и ключ подобрать к среднему классу очень нелегко, если считать, что это одна и та же группа.
Таковы выводы Татьяны Малевой, директора Независимого института социальной политики. А что такое сегодняшний средний класс по-американски? Слово вашингтонскому корреспонденту «Радио Свобода» Алану Давыдову.
Как отмечают многие исследователи, все представители американского среднего класса объединены стремлением жить по правилам, принятым в обществе, и получением основной части материальных благ в результате упорного труда. Я владею бизнесом по выполнению малярных работ, зарабатываю примерно 100 тысяч долларов в год, считаю себя представителем среднего класса. Я работаю в детском отделе управления народного здравоохранения штата Монтана. Мой годовой доход – 25 тысяч долларов. Это средний класс. Я помощник управляющего высокотехнологической компании, которая специализируется на роботизации. Моя зарплата составляет 70 тысяч долларов в год. Я рассматриваю себя как часть среднего класса. Я медицинский работник в хосписе. Мой годовой доход колеблется от 30 до 40 тысяч в год. Полагаю, что могу отнести себя к среднему классу. Вот такие ответы, неоднозначные с точки зрения дохода, дают американцы, относящие себя к среднему классу. И действительно, принадлежность к этой категории определяется не только размерами дохода, говорит Шерри Линкольн, профессор Янгстаунского университета, штат Огайо. Мы определяем принадлежность к среднему классу двояко. С одной стороны, согласно доходам, разница в которых может быть существенной. Но если учесть такие факторы, как наличие высшего образования, статус профессии и само ощущение возможности реализации вашей американской мечты, тогда получается несколько иная картина. Интересно, что когда спрашиваешь, к кому люди себя относят, к высшему среднему или низшему классу, практически каждый утверждает, что к среднему. Но когда предлагаешь четырехступенчатое деление на классы высший, средний, рабочий и низший, тогда на членство в среднем классе претендует только половина респондентов. То есть в группу получателей среднего дохода входят представители и среднего, и рабочего классов. Но первые отчетливо отличаются от вторых стремлением к высшему образованию. Сегодня существует несколько соразмерных теорий об американском среднем классе. В зависимости от приписываемых этому классу стандартов, в него можно включить от четверти четверти до двух третей американских семей. В 2005 году социологи Уильям Томпсон и Джозеф Хики обновили четырехступенчатую классовую стратификацию, упомянутую профессором Шерри Линкольн. В соответствии с этой моделью американский средний класс подразделяется на две подгруппы. Высшая подгруппа 15% населения состоит из получивших высшее образование профессионалов и менеджеров, чей семейный доход, как правило, превышает 100 тысяч долларов в год. Низшая подгруппа 32% населения – это профессионалы среднего звена и квалифицированные рабочие с меньшей степенью трудовой автономности. Доход их семей колеблется от 35 тысяч до 75 тысяч долларов в год. Как правило, они являются выпускниками колледжей. Трехлетняя Великая рецессия заметно размыла чувство защищенности в рядах американского среднего класса. Согласно недавнему опросу исследовательского центра Pew, 55% американцев считают себя жертвами по меньшей мере одного из негативных последствий рецессии – повышение безработицы, неспособности вовремя оплатить аренду жилья или ипотечный взнос, снижение зарплаты и потеря части личных пенсионных сбережений. По данным Бюро переписи США, в 2009 году средний семейный доход американцев сократился в 34 штатах и вырос только в одном штате – Северная Дакота. Как пишет в своем блоге журналистка Кимберли Джонс, сегодня принадлежность к среднему классу следует определять не столько уровнем семейного бюджета, сколько тем, что семья может себе позволить в рамках этого бюджета. Иными словами, если вы вовремя оплачиваете аренду жилья или ипотеку, в вашем холодильнике всегда есть еда, вы не экономите на электричестве, холодной и горячей воде, текущие расходы на жизнь и задолженность по потребительскому кредиту не вызывают у вас панику, вы можете позволить себе посетить доктора, когда больны, вы можете иногда посидеть в хорошем ресторане, тогда вы без колебаний можете отнести себя к американскому среднему классу.
Рассказывал Алан Давыдов, корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне. Что касается России, то, как мы видим, здесь существуют разные подходы к определению среднего класса и его численности. Во всяком случае, завышенные цифры, полученные социологами, позволяют предположить, что само название «средний класс» для многих звучит привлекательно, и что принадлежать к этой социальной группе хотели бы многие.
С исследованиями, посвященными среднему классу России, вас познакомила Вероника Баде. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Чекистам и милиции понадобилось всего лишь сутки.
Национальный траур президент Лукашенко объявлять не стал. Хотя среди
будут ли народы и лидеры ближневосточных и североафриканских
сейчас,
стран?
Сейчас, когда на территории африканского континента идут бурные процессы.
Каддафи ясно заявил на днях, что он применит силу, чтобы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.